Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у нас речь пойдет о документальном кино, но и все-таки я постараюсь, чтобы эта беседа так или иначе затрагивала и другие гуманитарные сферы, в частности, и сферу изящной словесности. А в гостях у нас режиссер, продюсер, режиссер-документалист, продюсер, многим очень хорошо известный, Виталий Манский. Виталий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первое, о чем я хотел поговорить, собственно, об этой специфике документализма. Я понимаю, что у вас уже, ну, собственно, практически, ну, по крайней мере, уже три десятилетия вы так или иначе связаны с документальным кино, причем, в общем, разножанровым документальным кино. Но я хотел спросить вот о чем. Дело все в том, что я, например, вижу, насколько востребован жанр нон-фикшн в самых разных своих вариантах. Автофикшн, документальный роман. Иногда это просто что-то на грани пьесы или просто записанные голоса, или повествование эссеистическое, тоже документальное. Но один из ярких примеров — это книга Кати Гордеевой «Унеси ты мое горе», в основе которой, в общем, документальные съемки на самом деле. Насколько эта востребованность чувствуется вами, ощущается, это действительно так, или это все-таки контекст войны, такая встряска, которая заставляет людей смотреть, ну, действительно не на фикшн, а на то, что происходит в реальности?
Нет, я не думаю, что здесь как-то фактор войны, может быть, и повлиял, но его влияние, процент его влияния несущественен. Я хорошо помню, что нон-фикшн, собственно говоря, книжная ярмарка всегда проходила приблизительно в сроки Ардокфеста в России, в Москве. Я помню, как аудитории и объемы этих аудиторий, и как эти аудитории пересекались, и как его было, какой был запрос зрительский, ну, я говорю как кинематографический таким, читательский запрос на нон-фикшн, и говорить, что это какое-то переключение из-за вот такой трагической реальности. Ну, прежде всего, в России, если мы говорим о русской литературе, российская история всегда трагична, она, в общем, никогда не выходила из этой зоны. Мы всегда вот циклично с очень небольшим с очень небольшими периодами находимся в каких-то обстоятельствах выбора, обстоятельствах разочарования, обстоятельств, ну, вполне себе трагических, и желание человека соразмерять свои чувства, свои переживания с некоторой реальностью, они, в общем, вполне объяснимы, и вряд ли они как-то вот, ну, кардинально меняются с потоком этих циклов.
В литературе, в общем, уже достаточно давно читатель привык к тому, что даже документальное повествование, даже рассказ о самом себе на самом деле подразумевает некоторое отстранение. Как только мы входим вот в эту иную документально-художественную действительность, а все-таки мы говорим, я понимаю, о художественном документальном кино. И, может быть, прежде чем поговорить вот об этом отстранении, в чем для вас эта разница между непосредственным репортажем и все-таки документалистикой, которая претендует на что-то иное? И что это, собственно, иное?
Ну, вы знаете, в вашем вопросе есть два аспекта. Я постараюсь ответить на оба. Первое, вы сказали, что даже если речь идет о самом себе, здесь поделюсь своим ощущением.
Может быть, фильм «Родные» вы будете вспоминать, да?
Нет, я хочу вспомнить и фильм «Родные», и скорее хочу высказать свое ощущение, что я очень хорошо знаю документальное кино, и российское, и всего мира. И я, ну, по сути, не видел ни одной картины автобиографической или автопортретной, которая бы, ну, которая была бы для этих же авторов, которых я люблю, ценю и очень их как бы уважаю за умение вскрывать какие-то внешние миры и предъявлять их с предельной откровенностью. Вот когда это препарируется на самого себя, я не видел ни одной по-настоящему сильной автобиографической документальной картины. Будь то Ван дер Койкен, который снимает картину на пороге собственной смерти, зная свой диагноз и зная приблизительный срок своей жизни. Это Герц Франк, который величайший режиссер документального кино, который смог сделать высший суд, отправив человека как бы из пути к смерти в некую вечность, зафиксировав его покаяние, и на наших глазах убийца как бы перерождается, и, по сути дела, высшая мера приводится в исполнение уже по отношению к другому, ну, совсем другому морально так сказать, сформировавшейся личности иной. И если я и видел какие-то более, что ли, для меня убедительные автопортреты, они скорее сделаны совсем молодыми, совсем неопытными, ну, как, может быть, в живописи, это такой примитивизм, что ли, когда некая наивность позволяет человеку, так сказать, прорваться к... или, может быть, не заметить этого перехода к какой-то реальности, которую можно предъявить. Что же касается репортаж и нон-фикшн, и документальное кино, но здесь более-менее ответ очевиден. Документальное кино — это кино. Значит, это оперирование прежде всего визуальными образами. Это не значит, что в документальном кино не может существовать нон-фикшн. Но это лишь часть большого пространства документалистики. Нон-фикшн, я имею в виду. Я сам делал, в каком-то смысле, какие-то у меня есть картины, которые можно отнести к этому определению документального нон-фикшна, скажем, «Горбачев рай». Картина, где Горбачев, по сути, в течение всей картины, если хотите, записывает некий свой нон-фикшн. Но для меня и как зрителя, и как профессионала, и как автора более ценно, конечно, то документальное кино, где слово является, если не вторичным, то скорее инструментом, дополняющим визуальные эмоции, визуальные ощущения, визуальную конструкцию и драматургию фильма. У меня есть какие-то конкретные на сей счет примеры и из собственного кино, и из кино классиков. Тот же Герц Франк сделал картину на 10 минут старше, где нет ни единого слова, но на наших... И это как бы это документальное кино, но это не может быть нон-фикшеном, потому что это никак невозможно описать. Даже давайте попробуем описать картину на 10 минут старше. Конечно, у каждого это получится, но это некое иное эмоциональное воздействие, нежели те 10 минут, которые мы видим, и не случайно эти 10 минут стали классикой и мирового кино, и многие, тот же Вендерс был инициатором создания такого цикла фильмов под впечатлением на 10 минут старше. Он предложил выдающимся режиссерам современности, кого там только не было, сделать 10-минутные фильмы одним кадром. И это выдающиеся режиссеры, это топовые имена мирового кино, но ни одна из этих картин не приближается к документалистике Герца Франка. Это были игровые картины, я тут хочу уточнить. Проект на 10 минут старше игровой, который, кстати, открывался во время Каннский фестиваль. То есть это такая очень громкая история, но тем не менее.
То есть, иными словами, подстрочник, в свое время прозвучавший и, кстати говоря, воплотившийся в книгу, это не вполне документальное кино.
Да, это хороший вопрос. Я даже до конца не понимаю. Я знаю, что подстрочник, например, снимал Вадим Юсов, выдающийся оператор, работавший с Данелли, Тарковским в первую очередь. Бондарчуком, может быть, в третью очередь. Я до конца даже не понимаю, зачем там нужен был Юсов для этой картины. И да, это скорее картина, да, она как бы относится к документальному кино, она даже получала премию «Лавр» как документальная картина, и «Тэфи» получала как телевизионный документальный проект, и еще что-то. Но это скорее такой вариант радиокниги, что ли. Да, это телекниги, читок.
Да, тоже, да, теперь, кстати, вот еще один жанр, который настолько востребован в театре, уж по крайней мере, да, сколько уже несколько пьес, даже вот последнее время появилось, как будто бы даже безо всякой режиссуры, да, просто, ну вот...
Да, это очень любопытное явление. Кстати, я недавно был на «Слово нового» в Черногории, там были в том числе и читки. Или, может быть, давайте я не буду, так сказать, даже намекать на авторов, потому что это получится, что я немножко тут, потому что я хочу немножко покритиковать. Вот когда автор читает, или, может быть, какая-то безэмоциональная читка на меня, ну, это мое, опять же, индивидуальное ощущение, на меня больше производит впечатление, чем разложенные актерские. Потому что это как бы недоспектакль, недопостановка. И уже не читка, это нечто промежуточное, что вбирает в себя и какие-то оплошности одного, и какие-то недореализованные ожидания другого. Поэтому вот я как-то ближе, что ли, эмоционально вот к такой сухой фактической читке, где ты являешься сочитателем. И ты, как в книге, когда ты читаешь, ты же сам самостоятельно создаешь образы, у тебя визуализируется герой, ты как бы выстраиваешь драматургию, как бы там автор ни настаивал, ты видишь это либо общими планами, либо крупными планами. Ты сам как бы снимаешь свой фильм по тому, что ты читаешь. И читка, хотя вот «Тегеран», например, Вырюпаева, который в «Театре нации», тоже своего рода читка, но такая доведенная до яркой, ну и актерской, и постановочной фазы. И там, может быть, да, окей. Или сам Вырюпаев, когда читает свои там «Бытие» или что-то, это же тоже читки. Хотя да, там есть и аккордеон, там есть и какая-то сценография. То есть, ну вот читка, да, это что-то новое, но мне кажется, что как все как бы популярное, модное приносит с собой некоторый объем шлака, что ли, я не знаю, как тут
правильно. Если уж мы заговорили здесь о театре, но я мог вспомнить еще «Неучтенные голоса» Марины Давыдовой, которые тоже на грани.
Да.
Если уж мы об этом заговорили, вот, собственно, явление, ну, на самом деле, последнего времени, театр «Док», который тоже так обращен...
Ну, какого последнего времени? Последних десятилетий?
Да. Ну, недавнему.
Или мы каким объемом времени мы, так сказать, исчисляем?
Ну, уже, правда, мы уже перешагнули даже за десятилетие. Да, время летит быстро. Но все-таки кажется, что это еще не устаревшее нечто. И, может быть, даже недовоплотившееся, если иметь в виду Россию, то уж точно. Просто потому что этот жанр не мог функционировать так, как он функционировал, допустим, в самом начале.
Ну, он вообще начинался весь с Щербатима, даже с «Нищита». То есть, когда... Хотя это тут такая грань между вот одним и другим, еле уловимая, но тем не менее...
Еще один вопрос, который на самом деле предваряет другие и важные темы. Насколько развито сегодня, с вашей точки зрения, вот такое уже откровенно художественное кино, которое художественно-документальное кино? Или еще один жанр, который в свое время был востребован, но я, например, помню совершенно революционные фильмы Кобрина, которые, казалось бы, обращались вообще к абстракции и в то же время рассматривались, опять-таки, из-за визуального ряда очень богатого, чуть ли как не диссидентское кино, огромное, ну или, во всяком случае, это была особенная публика, которая ходила на Кобрина, и, в общем, это действительно производило совершенно другое впечатление. Да?
Нет, я Володю не отнес бы к документалистов при всей любви к нему. Это все-таки для меня это представитель видеоарта. Да, он создавал свои, так сказать, свои перформансы в киноверсиях, но он был, конечно, он не был документалистом и никогда не стремился. Я с ним имел счастье быть в каких-то отношениях, и мы разговаривали об этом. Он не стремился к документалисту, к документализму. Более того, он его как бы пытался уничтожить в тех объектах, которые он конструировал. Чем менее реалистичны они были, тем больше он добивался вот, желаемого для себя эффекта. Здесь, если говорить о художественном и художественно-документальном кино, наверное, наиболее ярким примером являются работы Сергея Дворцевого, который первую половину своей жизни, творческой жизни, снимал документальное кино, которое было игровым, а вторую половину он снимал игровое кино, которое было документальным. И, по сути, его переход с одного кино в другое носил не столь художественное значение, сколь личное, индивидуальное нежелание нести ответственность за документальных героев. По крайней мере, он так это формулировал и в личных, и в публичных своих как бы заявлениях. Более того, вот если кто как бы знает, о чем я говорю, вот у него была такая картина «Хлебный день», где в течение, там, по-моему, минут 20 старушки толкают вагон по запорошенной снегом или даже занесенной снегом колее. Критики всегда есть, и моралисты, это, не знаю, это хорошо или плохо, но это данность. И вот эти моралисты просто проели Дворцевому плешь вопросом, как он смел вообще снять это, не бросил свою камеру и не впрягся вместе с этими женщинами помогать им толкать этот вагон, что за цинизм, что за бесчувствие, и etc. И настолько на него это давление, несмотря на то, что фильм там получил какую-то просто абсолютную вереницу призов и был много где показан, на него это настолько сильно повлияло, что его следующая картина, кстати сказать, по-моему, из его картин самая неудачная, она называется «В темноте», где он наблюдает за слепым человеком, когда у этого слепого человека, который вяжет там, значит, такие авоськи вязаные, там падают с антресоли какие-то, то ли книги, то ли рулоны, то ли что-то. Дворцевой заходит в кадр, начинает ему помогать, но это как-то такое визуальное оправдание за несуществующие грехи прошлого. Ну, одним словом. И он вот сказал, я не хочу больше отвечать за, нести никакую моральную ответственность и прочую за своих героев. И он перешел в игровое кино, продолжая снимать все то же документальное кино. Его картина «Тюльпан», для меня абсолютно эстетически, стилистически там, и по всем остальным составляющим не отличается от его картины «Счастье» 20-минутной, также снятой в степи, или картины «Трасса», где он путешествует по той же степи с автобусе с цирковыми артистами, и так далее. Поэтому, конечно, есть игровое кино, которое использует эстетику документального кино, дабы достичь большей достоверности. И та самая пресловутая камера, ручная камера Урусевского, которая создавала такую феерию визуальных образов, а такая буквально погруженная с длинными планами, скажем, в российской новой волне, один из самых ярких операторов этой эстетики, Хамир Хаджаев, Господи, вот сейчас вылетело его имя. Он, кстати, снимал тому же Дворцевому Алишер. Алишер, он снимал тому же Дворцевому и многим-многим режиссером новой, ну, очередной новой российской волны. Тут тоже не уследишь, что есть новая волна, может, она уже старая. Вот. Но, тем не менее.
Понятно, на самом деле, что кинематограф, конечно, начинается с документального кино. «Прибытие поезда» — это же документальное кино. И первое кино, которое появилось, оно документальное, а вовсе даже не игровое. Но вопрос хочется задать, поскольку все-таки мы говорим об элементах художественности. Насколько контекст и, собственно, само время влияет или обязывает к чему-то документалисту? В одном из интервью с Антоном Долиным, вы, говоря о фильме, одном из фильмов Саши «Кулак», говорили, что ожидали от нее совершенно иного фильма именно в этом контексте. Насколько здесь ощущается этот диктат и давление эпохи? И может ли быть документалист свободен от этого?
Нет, ну, документалист, если он художник, он вообще никому ничего не должен и соразмеряет свои действия и свое творчество исключительно собственным мироощущением и вопросами, которые он задает себе. И в этом смысле, да, я помню, я не помню точно, что я говорил о картине Саши Кулак, но я помню, что меня...
Ну, что, имеет ли смысл
снимать? Не совпало. Да. Там шла речь о протестном лете 2020 года в Беларуси. И на этом весьма и очевидно трагическом материале была сделана более художественная картина. Там, значит, героиня совершает некие перформансы, внедряясь в толпу, протестующую толпу. Я просто ожидал другое кино. Здесь мое личное, не то чтобы разочарование, я не хочу, так сказать, использовать это определение, мое личное несовпадение с тем, что я увидел, заключалось в том, что я хотел бы, чтобы такого рода авторы с таким умением, с таким чувством, с таким профессиональным уровнем, все-таки попадая в эти пространства, создавали более реалистичные образы тревожного времени, знакомили с людьми без масок, с их реальными эмоциями, а не уходили, ну, совсем в такую художественно-артистическую зону. Но это не значит, что в этой зоне не может существовать большого и чувственного кино. Не значит, но это сложнее. Это сложнее. То есть, скажем, для меня самого вопрос, вот я бы сегодня... И это вопрос, который я открыто обсуждал там с тем же Виктором Косаковским, который, начиная с фильма «Да здравствуют антиподы», потом снял «Акварелу». Вот сейчас, в прошлом году в Берлине была премьера его фильма «Архитектон». Вот насколько, я просто думаю, насколько вообще это созвучно времени, насколько это... Вот смог бы я потратить свои 2 года жизни, делая картину на тему истории архитектуры и, так сказать, вот этих вот таких вообще оторванных от реальности очень важных, но очень общих, как бы глобальных гуманистических, или там картину, если говорить о Косаковском, потому что он самый, один, может быть, из самых ярких художественных документалистов современности. Вот картина Гунда. Я эту картину очень люблю. Я эту картину помню, как я ее смотрел первый раз в большом зале, в полном аншлаговом зале в Цюрихе на фестивале. И я помню эту эмоцию зрителей, не до конца даже понимающих, причем они, кстати, в чем они участвуют и причем они присутствуют, так сказать, действуют на экране. Полтора часа жизни свиньи, там, Гунды, пару дней, ни единого слова, и даже вполне ожидаемое для картины, ну, так скажем, о животном, сцена, когда это животное попадает на бойню или там мясокомбинат, отсутствует. То есть, ну, вот как, это такая история. Как только кто-то снимает фильм о животном, домашнем животном, вот он, это животное обязательно в конце будет умерщвлено. И здесь Косоручкин не делает этого. Тем самым, но делает куда более трагическую сцену горюющей свиньи, когда у нее отнимают поросят. И мы видим просто чуть ли не слезы на глазах. То есть очеловечивание животного, свиньи, это куда, оказывается, более сильное. Но вопрос в другом. В другом я даже не хочу его называть.
Я просто в последнее время вышло довольно много книжек, которые эссеистики, мемуаров, дневников, которые понятно, что посвящены разным событиям 20 века. Ну, это, в частности, 30-е годы в Германии или революционные и послереволюционные годы в России, или книги, которые связаны со Второй мировой войной или переживания Второй мировой войны в той же самой Германии или в Европе и прочее, прочее. И среди других книг это было даже филологическое исследование Ирины Паперной с очень важным названием «Осада человека», которая посвящена записным книжкам Ольги Фрейденберг, ее запискам, в частности, блокадным запискам, где она не просто описывает и свидетельствует о том, что такое сталинский тоталитаризм, но и пытается его исследовать. И я вдруг неожиданно подумал, что, во-первых, Фрейденберг иногда гораздо более актуальна, нежели даже и экспрессивные, и эмоциональные, и книжки, и фильмы. А если уж говорить о фильмах, у меня почему-то чтение этой книги и сам образ Ольги Фрейденберг связался с блокадой Лазницы. И я подумал, что вот один из примеров абсолютно актуального кино, которое вроде бы непосредственно с актуальностью не связано.
Не знаю. Нет, у меня все-таки я очень уважаю Лазницу за его стойкость и приверженность вот своему дистанцированному от как бы проявления авторской эмоции кинематографу, но как бы в ответ на эту стойкость я признаюсь, что я эмоционально не ощущаю какого-то, не получаю какого-то импульса от его картин. Да, умозрительно я их готов раскладывать, препарировать, рассуждать, но эмоциональности там нет для меня, ну, практически. Даже, знаете, вот эта его последняя картина, которая была в Каннах, «Вторжение», сделана в Украине, в тыловой Украине, я сам практически вот все время войны постоянно езжу в Украину и делаю там большую картину о тыловой жизни. И я вот все, что он снимает, я все это видел, я во всем этом участвовал. Это все было на моих глазах. И когда это, как сказать, я был потрясен, как можно. Как вообще даже не просто можно, это не моральный вопрос, не вопрос какого-то обвинения, это вопрос чисто технологический. Как можно было создать кино, в котором абсолютно отсутствует авторская как бы позиция и эмоциональное, как следствие, эмоциональное воздействие. За исключением, может быть, там одного-двух кадров. Ну, уж совсем, когда там похороны молодого парня и там портрет мамы, ну, тут просто уже, ну, или надо было заблюрить ее лицо, просто иначе эта энергия, она прорывается сквозь любой железобетонный забор. А вот в остальном мне было это совершенно непонятно. В каком-то смысле это касается не то чтобы блокады, А это, в принципе, в его кинематографе с первых его шагов. Вот сегодня мы построим дом, потом блокада, потом представление, потом вот большая серия таких коротких фильмов, которые мало кто видел, там всякие ателье там, и так далее. Вот фабрика. И даже, знаете, я помню, мы делали премьеру фильма «Государственные похороны», это о похоронах Сталина, большая картина. Делали ее премьеру в кинотеатре «Октябрь» в Большом зале, ну, когда еще «Ардуфест» мог проходить в России. Угу. И после фильма группа, ну, скорее всего, провокаторов, собравшихся заранее на балконе, пошли титры фильма, и они стали петь «Интернационал». Но то, что они стали петь «Интернационал», это ладно. Но, в принципе, им в каком-то смысле стали подпевать и другие люди. И если ты делаешь картину продолжительностью там, 2 часа, и после твоей картины у зрителя нет... Я не то чтобы за пропагандистское кино, которое ставит все точки над «и» там, и не дает зрителю, там, но когда зритель вообще такой, как бы, не сформировавшийся в отношении, в чувстве, в понимании, ну, не уверен. Поэтому вот так про Сергея.
Я понял, Виталий, спасибо. Но если уж мы действительно к таким темам пришли, начиная от «Осады человека» вот Ирины Паперной и личной борьбы Ольги Фрейденберг со Сталином, потому что она считала, что тоталитаризм просто вторгается не только в душу, но и в тело человека, разрушает его. И, кстати говоря, это важная тема. Мне, собственно, об этом и хотелось спросить. Ведь у вас же довольно много фильмов, которые так или иначе связаны с государственными деятелями. Да? «Тело Ленина», и Ельцин, и Горбачев, и Владимир Владимирович Путин. Вот в процессе, собственно, этих съемок размышления о той власти, которая была, которая пришла, которая каким-то образом, может быть, мутирует или должна как-то измениться. Не возникало у вас, собственно, соображения о самой природе? Вот я, поскольку тоталитаризм уже довольно много слова употреблял, но то, над чем всегда все-таки хочется подумать, вот этом феномене советского человека. Разрушен он, остался или не остался? Потому что те вопросы, которые возникают, почему нет протестов, например, или каким образом люди могут мириться даже в повседневности своей с властью и прочее, и прочее. И каким образом это можно передать в документальном кино? Потому что передать личность Михаила Сергеевича, допустим, да, или Ельцина, или даже вот начального Путина, наверное, можно. А что, собственно, такое человек и какие изменения с ним происходили и на самом деле происходит и сейчас?
Ну, если говорить о феномене советского человека, я бы скорее вспомнил самую любимую мою картину, сделанную мною картину. Это «Частные хроники монолог», который, собственно говоря, и являет появление, формирование вот того самого яркого представителя серой советской интеллигенции, как сформулировано в самом фильме, где текст мы писали, вот, кстати, литература, где текст писали вместе с Игорем Яркевичем. Что же касается фильмов «Ленин», «Путин», «Горбачев», «Ельцин», это разнонаправленные картины. Если «Тело Ленина» — это картина о состоянии общества, которому досталось наследство от Советской империи, вот это тело, и оно как бы через отношение к телу я пытался рассмотреть, собственно, нравственную составляющую момента, то в картине Ельцин и Горбачев меня интересовали люди. Даже не момент, не история, не, и уж тем более не политика, а человек. Я рассматривал человека и сквозь эту призму хотел и сам понять, и, так сказать, поразмышлять вместе со зрителем или зрителю предложить вот эти индивидуальные размышления о роли человека, о роли личности в истории, о роли случайности и так далее. А картина же «Свидетели Путина», несмотря на то, что там практически на протяжении всего фильма в кадре только Путин, это картина не о Путине. И поэтому она и называется не «Путин», не там, не что-нибудь такое. Она называется «Свидетели Путина». Это картина о нас, допустивших Путина, принявших Путина. Ну, допустивших, согласившихся на Путина. И это принципиально разные подходы. Меня вообще Путин как таковой в картине «Свидетели Путина» не интересует, но от слова совсем. Поэтому у каждого фильма какая-то... Я вообще, наверное, отношусь к тем немногим режиссерам, которые снимают не только разные, а иногда даже взаимоисключающие друг друга фильмы. Мне было бы невозможно скучно жить в одном фильме, хотя есть выдающиеся просто... Ну, космические кинематографические имена, которые делают один фильм, как Феллини, например. И, ну, где Феллини, как до этой звезды вообще, да. Но вот, тем не менее, для меня очень важно каждый раз идти, подниматься на новые горы в разных континентах и мирах, и поэтому это очень разные картины. Я бы их вот так через запятую ставил только в каком-то, так сказать, в какой-то собственной биографии, но не...
Я понял. Но на самом деле вы ответили как бы на то, что подразумевалось в этом вопросе, каким можно ли отделить человека от власти, от той государственной роли, которую он играет, или нет. Ну вот, собственно, вы об этом и говорите, да, что иногда можно от человека, по крайней мере, отказаться и вынести за скобки, оставить только государственную функцию, а иногда попытаться найти человека в той роли, которую он играет. Но говоря вот на эти темы и думая, собственно, о том, перед чем, собственно, стоит, я не знаю, литература, и документалистика, и, не знаю, художественное кино. И каким образом все-таки мы связаны с прошлым, с тем, что было 10, 15 или, может быть, даже 30 лет назад, каким образом наш сегодняшний день с этим связан, как один из кинематографических, не документальных, но кинематографических знаков, я вспоминаю вот начало как бы постсоветской эпохи и фильм Кира Муратова «Астенический синдром». И такое впечатление, что когда мы сегодня говорим, ну, в частности, о современной России, этот астенический синдром, он не только никуда не исчез, но приобрел совершенно какие-то черты. И что он многое объясняет. И зерно этой апатии на самом деле существовало достаточно давно. С вашей точки зрения, это так или нет?
Меня этот вопрос неожиданно натолкнул на другое размышление. Вот меня часто спрашивают, так сказать, эмиграция. Вот как, что, так сказать, какие ограничения принесла вот в вашу жизнь миграция, там, определение вас иноагентом, заведение там, каких-то уголовных дел, объявление в розыск и так далее. И я чувствую, что вот самое большое как бы лишение – это невозможность поехать в Россию и сделать в России кино, которое я чувствую, что необходимо, как астенический синдром. Потому что я вижу, ну, практически все документальное кино, которое снимается в России, и оно меня все, ну так, если говорить глобально, так сказать, одним мазком, да, оно все меня не устраивает своей либо либо близорукостью, либо какой-то сбитым фокусом, либо вообще нежеланием замечать вот этого астенического синдрома, который очевидно происходит в России. И мне кажется, вот тот факт, что из России уезжают наиболее яркие, наиболее, ну, яркие, давайте ограничимся одним определением, авторы, лишает кино, лишает зрителей сегодняшнего и завтрашнего дня очень важного кинематографического отражения, а желательно еще и, так сказать, возможно, осмысление тех катастрофических процессов в обществе, которые, очевидно, сегодня происходят. И этого в кино, скажем, за намеками в некоторых картинах в массе своей катастрофически нет. Боюсь, что вновь мы будем вынуждены на очередном каком-то историческом витке, с которых я начал ответы на ваши вопросы, воссоздавать этот морок, этот образ из официальных кинохроник, как, собственно говоря, сегодня создается наше визуальное кинематографическое осмысление там, сталинских репрессий через официальную хронику, через иногда даже абсолютно бездарные прикладные фильмы. Там.
А иногда через художественные, Эйзенштейн приписывается к хронике.
Через реконструкции, когда игровые кадры уже давно стали хроникой, так сказать, используются как хроника. Ну вот все это, потому что или все это будет теперь делаться через передачи, не знаю, сюжеты в программах Соловьева, Скобеева и прочих Z-блогеров, потому что вот из сочетания каких-то монтажных конструкций будет потом, когда будет опять можно какое-то короткое время, потому что у меня, кстати, ощущение, что Россия, эта территория, которая сегодня является Россией, обречена ходить вот этими кругами. Вот когда в очередном круге появится короткий период «можно», будут изыматься из архивов вот эти все официальные хроники, и из них конструироваться некое осознание астенического синдрома.
Виталий, в завершении нашей беседы хотел, разумеется, задать вот какой вопрос. У Art Dog Fest уже существует своя история. Вы можете сказать, а что, собственно, менялось? Вот за эти, собственно, последние годы после начала войны, есть ли какая-то динамика? Можно уже вот нащупать, что меняется? Что появилось новое? Вот, допустим, в этом году чего не было в прошлом? Есть ли какое-то развитие? И какое ощущение жизни этого фестиваля?
Здесь два аспекта. Один аспект — это, ну, так скажем, смысловой. Какие послания формирует фестиваль, создавая программы, послание странам и мирам. А здесь очевидно, что фестиваль, прекратив свое существование в России и учредив международный фестиваль в Латвии, Ардукфест Рига, базируется на фундаментальных правах и свободах автора, зрителя, и попытки говорить открыто о всех, о всем диапазоне болевых и актуальных и художественных ощущениях времени. С этим все, слава богу, нормально. Полет идет нормально. А другой вопрос, более узкоприкладной, это зрительское восприятие той точки, где этот вулкан, так сказать, извергается. И здесь мы, я думаю, еще находимся в состоянии поиска диалога со зрителем. Мы не хотим идти, не готовы и не хотим идти на поводу у зрительских интересов или, так сказать, заискивать перед зрителем локальным и в угоду его симпатиям создавать такие программы, как бы более ну, востребованные, что ли, в локальной аудитории. Мы все-таки остаемся большим международным фестивалем с, ну, позволю себе наглость сказать, с высшими целями. И в этом нашем стремлении, в этой нашей ортодоксальности мы как бы скорее пытаемся заставить зрителя принять нас такими, какими мы являемся, нежели искать с ними компромиссов.
То есть вы отстаиваете независимость, на самом деле, собственную?
То есть мы понимаем, что если весь фестиваль состоит из... каждая картина в каком-то смысле — это колокол, бьющий в набат, мы понимаем, что зритель здесь спокойный, расслабленный, ну, со своими, конечно, проблемами, где их нет. Хотел бы, может быть, вечером прийти на фестиваль и посмотреть какую-нибудь картину, там, не знаю, о престарелых стриптизершах из Лос-Анджелеса. Я сейчас абсолютно фантазирую, как сказать, вот, или что-нибудь такое. Вот прекрасная, кстати, была картина, даже добралась до финала «Оскара» пару лет назад, о этих собирателях, господи, этот гриб-то дорогой.
Трюфелей.
Прекрасная картина, но вот я не представляю, как эта картина могла бы оказаться в программе Ардорфеста. Пытаюсь даже закрыть глаза, и нет. Я ее сам с удовольствием смотрел, как член жюри «Оскара», с наслаждением. Но у нее нет ничего общего с Ардорфестом. И простите меня, дорогие мои любимые зрители в Латвии, но не будем мы показывать фильм про собирателей трюфелей. Ну вот так вот жизнь складывается. Скорее мы покажем картину Олега Сенцова «Реал», снятую в окопах камерой на его шлеме, пробой, которая его... взвод ведет с российским оккупантом. И да, эта картина, ну, правда, вам не доставит никаких радостных ощущений. Но мы ее будем показывать даже в пустом зале, если вообще ни один зритель не придет. Но, слава богу, у нас никогда не бывает пустых залов. Залы у нас в диапазоне от аншлага до, ну, там, 2/3. Но при этом про трюфеля, пармезан и прочую моцареллу не к нам.
Виталий, ну уж совсем в конце несколько слов о ваших работах. Творчески были насыщенные на самом деле эти годы. Все-таки вот несколько фильмов уже вышло. Это и «Восточный фронт», и «Наконец железо». Еще так и не отрефлексированное, но действительно совершенно другой фильм, совершенно другой фактурой. И, собственно, вы и говорили, и сейчас сказали, что снимаете фильм, который в большей степени связан с такой тыловой повседневностью войны. И я это так понимаю, да?
Да. Ну, прежде всего, у меня через месяц состоится мировая премьера картины «Железо», которую я снимал в разных странах мира, в Германии, Польше, Эстонии, там, где еще... Азербайджане и так далее, о тоже мирной жизни во время войны, такое отражение мирной жизни через военные артефакты. И я изначально думал делать большое такое полотно, пока не уже сев за монтажный стол или даже пред посадкой за монтажный стол, осознал, что большая картина будет слишком претенциозно и слишком, так сказать, впадать в такую зону морализаторства, и решил ее сделать как можно более компактной. Получилось, впервые сделал, ну, почти по нынешним временам меньше часа фильм, можно сказать, короткометражная картина, но она зато такая очень... И вот ее премьера будет на фестивале ИТФА в Амстердаме, это, собственно, такие Канны документального кино, и дальше, надеюсь, будет широко показываться. И вот последние тут штрихи к ней завершаем работу. А сразу после этого я вот сейчас начался процесс, сложный процесс постпродакшена в Праге. Картина «Подлетное время». Очень большая картина. Она длится 3 часа. Она снималась больше года в моем родном городе Львове. О, казалось бы, мирной жизни, о том, как война становится частью кровеносной системы организма, уже практически не, кстати, ее невозможно уже вычленить из этого кровотока. И это очень интимная, очень трагичная и абсолютно, к сожалению, не оптимистичная картина, в том числе и о состоянии общества. И хотя мне и так много музыки в этом фильме, потому что герои фильма — это музыканты военного оркестра Львовского. Ну, вот так как-то.
То есть как война входит в человека, по сути дела, даже если он в этот момент находится на фронте.
Да, как вообще... Вот мало кто в России, к сожалению, знает, что такое подлетное время. Я, кстати, очень хотел бы, чтобы все об этом узнали, и не только в Белгородской области, но и где-нибудь далеко за Уралом. И вот это ощущение подлетного времени, вот этой мирной жизни в рамках определенного сегмента временного, когда ракета уже взлетела и еще не достигла своей боевой задачи, вот тогда в России тоже поймут, что такое война, цена войны, ответственность за войну и так далее. Ну, это то, что меня по-настоящему тревожит, что меня заставляет сейчас делать кино и, кстати, делать его абсолютно бескомпромиссно, хотя... Тоже есть такая тенденция кино комплементарного по отношению ко всему, что связано с Украиной. Я люблю свой город, я люблю свою родину, но я считаю, что комплементарность — это не лучшая помощь для ощущения, для, так сказать, ну, какого-то ощущения твоей силы и обретения силы.
Ну что же, пожелаем всем и себе, в частности, сил. Спасибо вам огромное за беседу, Виталий. Я желаю вам успеха и в вашей работе, и успех в вашей премьере с «Железом», который всем советую посмотреть, поскольку он совершенно удивительный и с другой стороны показывает следы войны, в частности, и как с этими следами живут люди.
Спасибо за разговор. До свидания. Счастливо.
Счастливо.